через чадородие, если пребудет в вере и любви и святости с целомудрием. Вы обратили внимание на принцип апостола Павла, что он объясняет структуру брака точно так же, как объясняет Иисус Христос? Он возвращается ко времени творения. И он называет несколько причин такого устройства семьи. Во-первых, он говорит, это видно из творения. Когда мы смотрим на окружающую природу, мы видим, насколько она разнообразна, как животный, так и растительный мир. И каждое из Божьих творений имеет свои свойства и свои функции. И самое главное, свое место в этой многогранной структуре взаимоотношений как животного и растительного мира. И если человек попытался нарушить эту гармонию, тогда рушилась вся структура, вся система взаимоотношений. Например, одно время когда-то говорили, что волки очень вредят сельскому животноводчеству, и попытались уничтожить волков. Но когда их уничтожали, начали заболевать многие стада диких животных. И пошел клич, что оказывается, что волки являются санитарами. Они уничтожают больных животных и таким образом не распространяют заболевания. Кажется, даже такое животное, которое казалось вредным, оно несет свою функцию и свои задания как бы во всей животной структуре, которую создал Бог, во всем Божьем творении. Бог создал семью, и для каждого члена семьи дал свои функции, свои способности и свои задания. И когда Бог творил мужчину и женщину, Он их создал с такими особенностями, которые будут присущими для того положения и задания, для которых их создал Бог. Итак, во-первых, такая структура семьи видна из творения Божьего. И апостол Павел говорит, во-первых, вначале был создан Адам, или прежде был создан Адам, а потом Ева, что говорит о его руководящей роли. Второе, Библия говорит, и не мужчина создан для женщины, но женщина создана для мужчины. Как в книге Бытие, 2 глава, 18 стих, написано «соответственно ему», то есть мужчине. Бог создал Адама, потом создал, можно сказать, для Адама женщину. И притом соответственно Адаму, соответственно мужчине. Мы раньше рассматривали те сильные стороны, которые были заложены в Адама, и те слабые его стороны покрывались или как бы компенсировались сильными сторонами, которые Бог вложил в Еву или женщину. Третье. Само творение говорит о том, что Бог создал женщину подконтрольную или под авторитетом для мужчины. Или, как апостол Павел говорит, не сама ли природа учит вас, что если мужчина растит волосы, то это бесчестие для него. Но если женщина растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместе, место покрывала. А покрывало в данном случае служит, или значит, как знак власти, авторитета над нею мужа, или в данном случае мужчины-мужа. Итак, из самого творения Божьего видно о руководящей роли мужчины над женщиной. И я еще раз повторю, был вначале создан мужчина, а потом женщина. Второе, женщина была создана для мужчины, а не мужчина для женщины. И третье, об этом говорит сама природа. Говорит даже сама способность, свойства женщины. сама внутренняя потребность женщины. Мне приходилось разговаривать с многими женщинами. И я многим задавал один и тот же вопрос. И они отвечали практически все утвердительно. Им очень нужен был сильный, мудрый и, можно сказать, уважаемый авторитет над ними, и они в нем очень нуждались. И продолжая эту мысль, апостол Павел, послание к Коринфянам, 11 глава, говорит: «Ибо не муж от жены, но жена от мужа». То есть в самом творении не мужчина являлся частью женщины, но женщина стала частью мужчины. Как дети являются частью родителей, потому они, родители, являются ихним авторитетом. И это очень сильное доказательство, которое приводит апостол Павел. И еще послание Тимофею, он говорит такие слова, что Ева, прельстившись, впала в преступление. И, возможно, как следствие этого падения, Бог говорил жене: умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и особенно, и он будет господствовать над тобою. А впрочем, это не значит, что женщина является рабыней или менее ценной в Божьих глазах. Апостол Петр говорит, она сонаследница благодатной жизни. То есть она наследница вместе с мужем на равных в жизни благодати. Сонаследница Божьих благословений и той Божьей благодати, которая есть в Божьем даре Иисусе Христе и в Его жертве. Она сонаследница здесь на земле и там в вечности. И это то, что должен признавать мужчина и рассматривать жену свою именно в таком аспекте, иначе ему будет препятствие в молитвах. В первом послании апостола Петра, 3 глава, апостол Петр говорит: «Так же и вы, мужья, обращайтесь, во-первых, благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом. Второе, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни». И если мужчина с пренебрежением относится к женщине, как к сонаследнице благодатной жизни, тогда сам Бог ограничивает благодать свою для мужчины, не отвечая ему на его молитвы, или становится препятствием его для получения благодати для мужчины от Господа в молитве. И он так и говорит: дабы не было вам препятствия в молитве. Давайте объясню немножко проще. Некоторые мужья, оценивая себя как главу, думают, что они и в духовных вещах выше жены, и в предстоянии пред Богом выше жены, и что Бог быстрее отвечает на их молитвы, и что они более ценны духовно пред Господом. Но апостол Павел говорит, что во Христе Иисусе, то есть в духовной сфере, нет ни мужского, ни женского рода, но мы все равны во Христе. Я сказал, в духовной области, но мы не равны в ответственности в нашей семье. И это ясно должны осознавать мужья. Когда мы приходим вместе с семьей к Господу, я иногда молюсь вместе с женой, но иногда очень нуждаюсь, чтобы жена молилась за меня. И я осознаю, что я равен сейчас пред Господом, пред своим Господином, который является моим Господином и ее Господином, моим Творцом, ее Творцом, моим Спасителем и ее Спасителем. Единственное, я повторяю, я не равен в ответственности. На мне лежит просто большая ответственность, более тяжелая ответственность, окончательная ответственность. И когда я это осознаю и ценю так жену, я чувствую Божье помазание и Божье благословение. Но это не все. Они сонаследницы благодатной жизни на земле, но они будут полностью сонаследницами благодатной жизни на равных и вечности. Не только наши сонаследницы Божьих богатств на небе, но сонаследницы самого Иисуса Христа. И это обещал как женщинам, так и мужчинам сам Иисус. Продолжая эту мысль, послание опять же Коринфянам, 11 глава, 11 стих, апостол Павел говорит: «Впрочем», то есть как уравновешивая, «впрочем, ни мужчина без женщины, ни женщина без мужчины в Господе». То есть, как мужчина нуждается в женщине, так и женщина нуждается в мужчине, так и наоборот. Как женщина нуждается в мужчине, так и мы должны осознавать, братья, что мы нуждаемся в наших женах. И это обоюдная связь и обоюдная нужда. Это правильно и хорошо в браке. 12 стих, апостол Павел говорит: «Впрочем, ибо как жена от мужа в самом творении, она является частью мужа, так и муж через жену, все же от Бога». Как первая женщина была сотворена от мужчины, так и все мужчины, кроме Адама, приходят в мир через женщину и является ее частью. Давайте подведем итог. Какие доказательства приводит апостол Павел такой структуре брака? Во-первых, он говорит, прежде был создан Адам, то есть мужчина, а потом Ева. Во-вторых, не мужчина создан от женщины, но женщина является частью мужчины, то есть от мужчины. Третье. Не мужчина создан для женщины, но женщина для мужчины. Четвертое. Бог сотворил женщину в помощь для мужчины, то есть соответственно ему. Следующее. Само творение, природа говорит об этом. И последнее, вначале, прелестившись, Ева впала в преступление, а потом был втянут и Адам. Но в этом тексте, в первом послании к Коринфянам, есть такая фраза, по которой часто возникает много вопросов. И я постарался подобрать материал, мне кажется, это будет интересный материал, по этому поводу. «И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову». И 10 стих. «Поэтому жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов». Есть очень много толкований, что это за знак власти и зачем он. Я повторю, я подобрал только некоторые мнения по этому поводу, и хочу их предложить без комментариев. Во-первых, есть такое мнение, что ангелы, Божьи ангелы, стали жертвою чар женщин и ихнего обаяния, особенно ихних волос. И чтобы, если даже ангелы были искушены красотою женщины, тем более смертные и слабые мужчины. И чтобы они не обольщали их, нужно одевать на голову знак или покрыть голову, чтобы не обольщать мужчин. Я лично не согласен с таким мнением и таким толкованием. Библия говорит, что если женщина растит волосы, то для нее это честь. Это ее достоинство, это ее красота. Есть второе мнение, что тайна структуры церкви, предназначение церкви, устройство церкви, которое было сокрыто от вековью родов и сейчас устраивается на земле, настолько велика, что в нее хотят проникнуть и ангелы, как есть намек, говорит апостол Петр. Им открыто, то есть пророкам было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшим Духом Святым, посланных с небес, во что желает проникнуть ангелы, в тайну спасения, тайну церкви. То есть ангелы наблюдают за Божьей премудростью, отраженной в церкви, особенно за ее структурой подчинения. И женщины должны, особенно молящиеся или пророчествующие, то есть служащие в церкви, должны носить на голове свой знак власти над ними мужчин, показывая эту или отражая через это структуру церкви. И ангелы, наблюдая за этим устройством, как бы учатся этому подчинению. Есть третье мнение, что злые падшие ангелы могут или атакуют особенно женщин, так как Ева первая впала в преступление. То есть Ева вышла напрямую на связь с дьяволом, а мужчина, то есть Адам, уже через жену имел контакт с ним. И через это Ева менее может противиться атакам дьявола и менее защищена по отношению к нему. Потому она нуждается в покровительстве мужа. И как знак покровительства это внешнее покрывало. И каждый раз, когда она становится на колени молиться или служить Богу, в данном случае пророчествовать, вступая в борьбу с духовным миром, она должна покрыть себе знаком власти, как бы покровительством мужа. И в таком случае приводит пример из Ветхого Завета. Когда на мужчину находил дух ревности, или он подозревал, что женщина изменяет ему, он приводил ее к священнику. И там был целый ритуал проверки ее на верность. И вот одно из действий, которые должны были сделать над нею, снять с нее покрывало, то есть покровительство мужа для нее пред Господом, так как муж являлся в данном случае ее судьею. И вот она с открытой головою, то есть без покровительства мужа, предстояла на Божьем суде. И сам Бог решал, насколько она верна мужу своему. Об этом вы можете прочитать в книге «Чисел», 5 глава. Есть еще одно мнение о знаке власти для ангелов. То есть многие объясняют, что это является пастыря церкви. Чтобы они хорошо могли отличать женщины, которые замужем и которые не замужем. Но есть еще такое мнение, что апостол Павел имел в виду что-то для нас неизвестное. Мы не можем до конца достаточно знать или быть знакомы с мировоззрением евреев той эпохи. Потому, возможно, что-то то, что понимали его читатели, нам до конца непонятно. Вот так я коротко рассказал о некоторых мнениях на толкование этого стиха, выражения «знак власти над нею для ангелов». Давайте более детально рассмотрим положение женщины в обществе, церкви и семье. Мы в предыдущих частях рассмотрели о первоначальном Божьем плане для устройства семьи. Но грех исказил эту структуру, исказил то первоначальное, которое прекрасное, которое Бог вложил в семью, ее цели и предназначение. И когда общество погружалось в грех, то роль женщины, положение женщины или очень завышался, или умалялся, и женщина превращалась в вещь, в рабу. Когда роль женщины возвышалась, тогда роль мужчины резко падала, и наступало такое устройство общества, как матриархат, где на женщину возлагалась такая ответственность, которую она не могла понести. Но чаще всего роль женщины очень занижалась, и женщина являлась разменной монетой при купле, продаже, ее просто считали как вещь. Но Библия, и особенно Евангелие, возвратила достойное положение женщины в обществе, церкви, семье. И давайте рассмотрим некоторые из мест Библии, которые говорят об этом. Для начала прочитаем первое послание апостола Петра, 2 глава, с 9 стиха. «Чтоб также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвятившим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». И дальше те места, которые мы читали выше. «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. Не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и святости с целомудрием». В 9 стихе апостол Павел говорит о нескольких вещах, которые не должна делать женщина, или не должно быть в ее поведении, в обществе. И какие это вещи? Первое. Не плетение волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждою. Давайте остановимся на каждом из них. Итак, первое «нет», которое говорит апостол Павел. Я еще раз прочитаю. «Чтоб также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос». Некоторые представляют, что не плетением волос – это значит быть небрежной в прическе или ухаживанием за волосами. Но это не говорит апостол Павел, и не это он имеет здесь в виду. Во-первых, женщины того времени огромное количество времени уделяли самоплетению волос, и это являлось ихним центром ихнего внимания. Это было приоритетом над духовными вещами. И как раз, во-первых, именно это подчеркивает апостол Павел. Второе. Прически являлись предметом гордости и превосходства. Женщины были как на конкурсе красоты, причесок. И не в самой прическе было дело, а в целях и побуждениях, с которой делалась эта прическа. И это было самое главное, против которого выступает апостол Павел. Третье. Не плетением волос. Прически были красивыми и объемными, и в них часто вплетались много золотых и серебряных нитей, то, что он дальше и говорит, ни золотом, ни жемчугом. И они очень блестели и очень привлекали как мужчин и являлись предметом зависти у женщин. Потом апостол Павел говорит, ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом. То есть, чаще всего люди делают прическу для себя, для своего пола и для противоположного пола. Для себя это являлось предметом гордости, внутреннего превосходства. Для своего пола это было средством конкуренции и, соответственно, зависти. И для противоположного пола это было средством обольщения.